И теперь, короче, когда я открываю Инстаграм, и раньше в Инстаграм, ну, в рекламе Инстаграма, там мне рекламировали всякие камеры, пленочку и всякие лакшери, то теперь мне Инстаграм рекомендует яйца. Серьезно, то есть листаешь Инстаграм, а потом такая: а хочешь купить яйца? А у нас есть яйца, а у тебя их нету. Купи яйца.
Безвольный.
Да.
Все говорили, мол, смотрите на Японию, там все ходят в масках с рождения просто. Человек рождается, не сразу масочку натягивают, и все. И он кланяется и идет наработать в офис.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант-каста». За окнами бушует карантин. Мы собрались здесь за чашкой чая обсудить последние новости из пленочной фотографии. И не закончился ли запас сыра у Сергея?
Какого сыра, Саша? Запас вина. Запас вина не закончился.
С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
И с возвращением в эфир Артур Пакин из Австрии.
Да, привет-привет. Рад вас снова всех слышать.
А для тех, кто нас слушает не первый год, возможно, кто помнит, что Артур когда-то был нашим постоянным гостем в нашей программе, вещая с улиц Нью-Йорка. Теперь Артур находится в Австрии, и вот сейчас мы его расспросим обо всем. Артур, как там карантин?
Да, краткое содержание, в общем, предыдущих серий, совсем краткое.
Давай.
Я последний раз мы записывались, когда я вернулся в Москву из Америки. Я там радостно описывал, как я наконец отменяю страховку за $400 в месяц, начинаю платить за квартиру какие-то осмысленные деньги, стираю носки дома в домашней стиралке и пью кофе в черном, по которому я соскучился. Московский период у меня прошел неоднозначно, в том числе у меня не было ресурса на подкаст. Короче, сначала было хорошо, потом было плохо, потом было очень плохо, потом стало нормально. За прошлый год я, ну, в общем, продолжал работать, заниматься тем же самым, работать над файлом-загрузчиком, который называется API. Попутешествовал немного и жил в основном в Москве. К концу лета решил попробовать податься на британскую рабочую визу. У меня это получилось, я могу про это тоже немножко рассказать. Ну, то есть я успел приехать в Лондон на 2 недели, чтобы забрать карточку Residence Permit. Там всякие банковско-медицинские дела. Успел там к врачу сходить. В общем, как-то начал там завязывать местную жизнь, бюрократию. И потом я полетел, я собирался как бы вернуться в Москву на какое-то время, наверное, заехать. Поехал через Австрию обратно, к друзьям заехал, и мы съездили в горы. И тут накрыло.
И это было 2 месяца назад?
Нет, я приехал, по-моему, какого-то 7-8 марта. То есть уже было известно, что все набирает какие-то обороты, но как бы я, скажем, когда я летел там в аэропорту, все-таки я понимал, что нужно стоять от людей подальше, что нужно мыть руки постоянно, не трогать лицо, вот это все. Но до такой степени, чтобы я решил вообще не полететь, мне и всем остальным казалось, что это... тогда еще там 90% людей, сейчас я наеду на Сережу, включая Сережу, как бы писали, что это все... ну, более-менее какая-то фигня, и, по-моему, больше все раздувают, чем на самом деле от этого какой-то... То есть, ну, все думали, что это очередной, там, не знаю, хотя бы свиной грипп, наверное. Я точно не помню, но, по-моему, тогда...
Я такого не говорил, ну, ладно, я...
Ты я писал, что, типа, что страх от этого вируса делает больше вреда, чем сам вирус. Это было, ну, довольно давно, не сегодня ты это писал.
Ну, пару да, это назад. Я согласен, но я не считал, что это, типа, безвредная фигня. Ну, допустим, окей.
Вот, ну и многие люди вообще утверждали, что как бы полная фигня, ничего нигде закрывать не будем, ничего ограничивать не будем, при том, что уже в других странах как бы что-то началось и там. Ну, в общем, было непонятно.
Все это не остановило тебя полететь, так сказать.
Да, ну мне, то есть в тот момент, когда я летел, мне кажется, еще даже хипстеры не понимали, что происходит в Твиттере, то есть все еще, в общем...
Русские хипстеры.
Перемещались. Да не русские хипстеры, от европейских и американских хипстеров не понимали, что происходит, на месяц задержка была. И как бы, ну, именно локдауны такие начались, когда я приехал, и да, я думал еще, что как бы где это все пересидеть лучше, но я не представлял тогда, что прямо остановят там авиасообщение и все такое. Я думал, что, ну, будут как-то все ограничивать, закрывать, там люди будут сами стараться никуда не ездить, ха-ха-ха. Ну, и в общем, в Австрии объявили, что завтра закрываются там магазины, в общем, пошли все эти новости. И мы с друзьями пытались, думали, что окей, надо закарантиниться, снять день домик, обратно вернуться в горы, снять опять дом на Airbnb, в общем, там посидеть пару недель. Не получилось это сделать. 3 Airbnb уже тогда отказали с формулировкой, что нам от государства пришло типа notice, что мы не можем больше хостить гостей. Хотя я им писал текст в стиле «Мы хотим уехать из Вены подальше от людей, изолироваться и сидеть в доме в горах, где никого нет. Они как бы все равно, извините, мы не можем никого принимать, как бы до свидания. Ну и да, я как бы здесь застрял, у меня тут мало знакомых.
То есть ты сейчас у друзей или ты в каком-то Airbnb сейчас?
Я в Airbnb, периодически у друзей, периодически в Airbnb.
В столице?
Да, в столице Австрии, в Вене.
Слушай, а ты сейчас формально как бы как резидент Великобритании там или ты по шенгенской визе находишься?
Нет, у меня все плохо, сегодня последний день моих 90 дней в Шенгене, то есть да, я резидент теперь, ну как бы я еще не налоговый, неважно. В общем, у меня есть карточка, по которой я могу в Великобритании 5 лет находиться, но Великобритания же не в Шенгене, да, даже несмотря на то, что она еще в Евросоюзе.
Эта карточка тебе не поможет в Европе.
Карточка мне никак не помогает, то есть у меня обычная шенгенская туристическая виза, и виза у меня там на пару лет французская, но 90 дней ее я выработал за последние полгода, так получилось. И оставаясь здесь с 11 марта, в общем, все это я свои 90 дней съел.
Есть какие-нибудь штуки, чтобы эти, не знаю, ну, экстренная ситуация все-таки, то есть...
Да, я как бы заволновался об этом числа 2 апреля, понимая, что происходит, и что я, скорее всего, не уеду. Почему? Потому что, во-первых, Россия закрыла границы и уже перестала особо пускать кого-то.
Нужны вы нам тут больно.
Да, да, примерно так, на тот момент. Вот. Во-вторых, ну, Австрия отменила прямые рейсы в Москву и в Лондон, то есть мне, в общем, некуда. Я пират в середине моря, меня не принимает ни одна страна. Да, я думал, что делать, я стал звонить здесь, значит, ну, я думаю, надо позвонить в Министерство внутренних дел. Нет, иностранных сначала. Звоню в иностранных дел, они говорят, а вы уже внутри страны? Это не наше дело. Знаете, Министерство внутренних дел, вы же внутри. Я говорю, ну ладно, действительно, я внутри, хорошо, позвоню в Министерство внутренних дел, звоню. Они говорят, блин, мы не знаем, что с вами делать, позвоните в российское посольство. Я говорю, вы вообще здоровы? Что российское посольство будет со мной делать? Мне нужно, чтобы вы мне разрешили оставаться в Австрии, пока это все не закончится. Они такие, ну, все равно позвоните в российское посольство. Я звоню в российское посольство, там мне говорят, что все списки желающих уехать уже давно сформированы, а вы тут типа опоздали, самолетов нет, вот вам мобильный телефон консула, звоните ему. Я говорю, а как его зовут? Она говорит, неважно.
Просто зови его консул, и все. Просто...
Теперь у меня есть, значит, мобильный какого-то там консула, вот, мне не ответил никто по этому номеру. В итоге я, в общем, снова звонил, мне дали какой-то внутренние дела, уже дали мне какую-то специальную горячую линию, и там надо в определенные часы надо в нее звонить, и, в общем, опять меня переводили. Ну, то есть бюрократия здесь, я не могу сказать, что все налажено, есть четкое понимание, что со мной делать, и кто-то мне тут как бы налажена помощь на эту тему. Какая-то, вот. Они тоже как бы не знают, что делать. Ну, как какая-то четвертая женщина, которая мне ответила по телефону, она говорит по-английски, но постоянно переключалась на немецкий все равно. И она, то есть, периодически поздоровается, она что-нибудь там спросит мою ситуацию, все выслушает, а потом начинает мне опять по-немецки отвечать. Я послушаю эту минуту и говорю, ну, я из вашей речи сейчас понял 3 слова. Она берет на английский, переключается, нормально по-английски со мной разговаривает. Я не знаю, что это было. В общем, суть ее ответа сводится к тому, что, первое, это необычная ситуация. Ну, я без нее не знал, конечно. Второе, что, наверное, в этой необычной ситуации всем, в общем, насрать на 90 дней. И никто меня за это не съест. То есть внутри страны меня никто прессовать не будет. И, наверное, в будущем проблем с визами тоже не будет, потому что все знают, что это необычная ситуация.
Ну, слушай, вот я тебя перебью немножко. В Германии об этом сразу сказали, что, типа, до окончания карантина все визы считаются действующими. Ну, то есть, типа, никто никого не...
Может, я прослушал это, но то, что мне официальный человек не может, да, не может ответить. Вот. Ну, в общем, она сказала, что, как бы, не волнуйся, в общем. Но ты должен вернуться в Россию, как только появится такая возможность. Что это значит? Как бы, в принципе... На воздушном шаре я, наверное, могу долететь, вот, если меня не собьют. Вот, я говорю, а можете ли вы мне прислать, пожалуйста, имейл с двумя фразами этими, что вы мне сейчас говорите по телефону, или хоть какую-то бумагу я могу зафиксировать с этим ответом? Она говорит, нет. Я говорю, ну, хорошего дня вам, до свидания. Так я стал пиратом и нелегалом в Европе.
Хорошо, ладно. Можно тогда переключиться, может быть, на тему, собственно, карантина в Австрии, про который я, честно говоря, вообще ничего не знаю. Как там вообще в Австрии, что там происходит?
Я мало читаю местные новости, мало выхожу из дома, не совершаю ошибку, поэтому, возможно, у меня не полная картина. Но в целом, до, по-моему, пары дней назад было закрыто все, кроме супермаркетов и аптек. В аптеку стоит обычно очередь на улице на расстоянии, там из 3 человек. Хотя я здесь в центре, это столица, народу на улице мало, но они есть. Некоторые люди сидят там на набережных, на расстоянии, все такое. Город постоянно патрулирует полиция. Когда в первые дни карантина люди ничего не поняли и продолжали ходить на пикники и обниматься, Полиция начала всех разгонять и начала как-то потихоньку штрафовать. Но никакой жести я не видел и не слышал. Мне рассказывают, что людей штрафовали и штрафуют прилично. Меня никто не останавливал. Меня остановила полиция здесь один раз, потому что я на shared самокате ехал по встречке. При том, что это была пустая улица, никого нет, как бы все умерли, апокалипсис, зомби идут. И я тут еду на самокате, и полиция такая меня останавливает. Думаю, сейчас они меня, значит, спросят, что это я тут с карантина вырвался. Они такие: ты вообще видел, что это односторонняя улица? Извините.
Апокалипсис, апокалипсис, а правила правилами.
Примерно так. И все, значит, пустая улица, практически нет машин, практически нет людей. И стоит один австриец на светофоре и ждет 5 минут, пока загорится зеленый свет.
Молодец.
То есть ни в Москве, ни в Нью-Йорке, по-моему, ни в Берлине это уже невозможно. Здесь вот все, в общем, у людей все четко.
Ну, здесь, да, здесь, кажется, можно прикурить косяк от полицейского вполне. Я ничего не скажу.
Супермаркеты продолжали работать, никаких перебоев не было, никаких проблем с продуктами не было. Конечно, нормальные санитайзеры уже нигде не найти, и маски тоже надо поискать, но можно. Я сегодня видел пакет масок за 40 евро, типа сколько-то там много штук.
Ты ходишь в супермаркеты, да?
Я хожу в супермаркет примерно раз в 5 дней. Ходил без маски раньше, от всех сторонился, держался людей. То есть, если кто-то близко подходит, я разворачиваюсь, отхожу, и они тоже так обычно делают. По-моему, 2 недели назад вышло правило, или там 10 дней. Я потерял счет времени, я вообще не знаю, когда понедельник и где я.
Сегодня пятница, Артур, если что.
Вы живы, люди? Привет вам. Вы как там вообще? Земля нормально, в порядке? Теперь можно в магазин только в масках ходить. И их, по-моему, сначала хотели бесплатно на входе раздавать, потом решили, что нафиг такой социализм, и типа вы должны сами их покупать. В общем, я у друзей взял 5 масок и ходил в магазин только в маске. Сегодня последняя закончилась. Ну, как бы с продуктами проблем нет. Никаких там кофеен, ресторанов на вынос, ничего этого не было. То есть доставка еды была. Так, нет, на вынос, по-моему, я видел, что люди стояли в какое-то окно. Но в целом, вот в центре идешь, и по моему району в центре все вокруг закрыто, кроме супермаркета. Никаких пустых полок я не видел лично. То есть все здесь Била и Спар, по-моему, супермаркеты. И все, в общем, в центре города все доступно. И народу не очень много, там типа в очередь на кассу или на входе в магазин никогда не видел очередь, на кассу там, я не знаю, больше 4 минут я никогда не стоял, все, в общем, организованно держат дистанцию и все такое, ну, как бы, никаких крайних мер и жести я тут не заметил, кроме того, что просто, ну, все закрыто, это выглядит как воскресенье, обычное, привычное берлинцам воскресенье, здесь каждый день, ну, наверное, и везде сейчас так. За последние пару дней начались послабления, по-моему, у них идея открыть магазины до 400 квадратных метров, что каждый раз, когда я называю эту цифру, кто-то считает, что это очень много, кто-то считает, что это очень мало. Суть в том, что маленькие магазины пооткрывались, а всякие там моллы и супермаркеты остались закрыты, наверное. И это было бы хорошо, потому что, ну, желательно бы кофейни всякие на вынос заработали из окна, например. Потому что, да, в одном месте всем тусить, сидеть, наверное, не надо, но чем кофейня на вынос, на выдачу кофе отличается от супермаркета, я как бы не очень понимаю. Пару раз заказывал еду, пока у меня были наличные мелкие, я давал курьерам насколько я мог большие чаевые, насколько давал, 5-6 евро за раз отдавал точно. Вот. А сейчас у меня закончились наличные деньги, поэтому я перед всеми извиняюсь и ничего не даю.
Ну, наличные — это очень смело, потому что их не рекомендуют использовать вообще нигде.
Да, но мои наличные происходили из докарантинных времен, поэтому я считал, что нормально их...
Они уже покарантинились, да.
Так что, ну, Австрия по европейской статистике, в общем, очень неплохо себя чувствует. Правда, мне кто-то отметил, что на душу населения как бы есть разница, но, по-моему, по цифрам все-таки, типа, в Германии плохо, в Италии очень плохо, в Испании очень плохо, а в Австрии, типа, ну, более-менее ничего. И пошло на спад, вроде бы. Вот, как-то так. То есть мне повезло тут оказаться, и если сравнивать с 2 местами, где я мог бы оказаться, если бы я все-таки доехал или не уехал. Сейчас, я не знаю, я Сашу спрошу про Англию, но в Лондоне как бы вроде еда-то есть в магазинах, но и очереди есть, и заболеваемость, и выздоравливаемость, не то чтобы в фонтане. А что происходит в Москве, вообще никто не знает. Все на пороховой бочке, по-моему, каждый день. То есть, ну, статистика пока не очень страшная, но она как бы растет каждый день. Понятно, что больницы не справляются, и вот эти вот все инициативы, типа, завтра вводим пропуска, ой, извините, мы их отменяем, и вообще, ну, как бы неизвестно, что будет, вот это там все присутствует, к сожалению.
Сергей, у вас же тоже магазины открылись все, да?
Нет, пока у нас карантин продолжается. Сейчас, ну, Германия вообще вот из списка таких стран за 100 тысяч заболевших, она держится лучше всех, и вроде как ее даже примером там каким-то образом считают, называют. Что можно сказать здесь? Стало тепло, немцы, очевидно, подрасслабились, и мы с Аней иногда... У нас парк рядом под домом, и мы туда иногда ходим... Ну, раньше ходили до карантина ланчить. Какое-то время нас запретили вообще собираться в парках. Можно было только ходить, нельзя было садиться, пикники устраивать. Если люди долго сидели на лавке, то подходила полиция, говорила, не могли бы вы, пожалуйста, встать, и, типа, нельзя собираться. После это отменили как-то незаметно. И вот мы буквально пару дней назад пошли поужинать в парк, и в парк был похож на клуб. Ну, то есть там просто такие равномерные очереди людей ходили в разные стороны. Все было занято, все было забито. И мы просто ушли оттуда, потому что там даже трудно было где-то сесть, соблюдая дистанцию 5 метров. Сейчас вводят программу по возобновлению экономической деятельности. Откроются непродовольственные магазины, они были закрыты. Как сказал Артур, у нас, по-моему, до 800 квадратных метров, то есть моллы будут закрыты. Вероятно, следующим шагом откроются кафешки, рестораны до 50 мест, ну и, собственно, обратно все откатится. Из забавного по-прежнему запрещено, ну, забавного или не очень, по-прежнему запрещены гости, нельзя ходить в гости. И я знаю от учительницы немецкого о двух случаях таких, когда, ну, это правда, люди жили в домах, в частных, они позвали гостей, у них там была вечеринка домашняя, ну, как бы дома. И полиция, проезжая, просто патрулируя улицу, заметили это как бы снаружи и постучались в дом, вошли и выписали штраф. Гостям выписывается штраф 250 евро, а хозяину дома 25 тысяч евро.
Что?
И я, ну, по словам учительницы, ну, ей, она вполне адекватный человек, ей можно доверять. Она говорит, когда я первый раз об этом услышал, я подумал, что человек просто ошибся. Но у нее второй знакомый точно так же попал, и человек опять, у него штраф 25 тысяч евро, то есть это можно полгода только на штраф работать, если там айтишник какой-нибудь.
Хорошее уточнение, да, если айтишник какой-нибудь, а так можно и всю жизнь.
Ну, блин, да, можно и всю жизнь. Но все-таки в Германии человек, который живет в частном доме, это тоже такой типаж, наверное, как в России. Как на Рублевке собрать, наверное, где-то. Ну, не так.
Ты думаешь, вне столиц-то живут, наверное, так? Небольшие города.
Нет, в Берлине было. Ну, я не знаю. Ну, конечно, конечно, я утрирую. Я поскорее про Берлин. Тут, в принципе, это как-то...
Очень просто. Организовываешь вечеринку, эксклюзивные билеты, все скидываются на 25 тысяч. Все.
Слушай, а мне кажется, в Лондоне было бы хорошо. Можно вечеринку на корабле, ты просто отчалил, и попробуй-ка тебя арестуют, и плаваешь там все по каналу, и все.
Я потом расскажу про ситуацию на каналах Лондона.
Ну, короче, как-то так. А у вас что, как, Саш?
У нас официально продлили карантин еще на 3 недели. То есть сейчас у нас середина апреля. То есть локдаун, именно будет продолжаться до где-то 10 мая. Как минимум. То есть это как минимум. Через это время они снова пересмотрят ситуацию, посмотрят, что происходит. Наш премьер-министр побывал в реанимации. Его там вроде откачали, он вернулся. И теперь всем рассказывает, как он благодарен медсестрам из разных стран. Мы сидим дома, в общем-то, то есть у нас, ну, то есть можно официально выходить из дома, типа там на пробежку и за продуктами, но в последнее время я что-то даже перестал каждый день выходить из дома и просто, в общем-то, сидим мы дома. Ну, у нас есть запас. До этого я, в общем-то, выходил каждый день из дома, то есть один раз в день я выходил из дома, но вместо пробежки я шел до нашей единственной последней все еще открытой кафешечки, где варили хорошее кофе, и там дистанционно, собственно, я у них брал эту чашечку кофе и с ней, собственно, шел домой. Но вот как бы вот и все. И еще, кстати говоря, у нас абсолютно везде закончились яйца и мука, потому что люди в карантине, они начали все печь. Поэтому яиц, ну, муку еще, может быть, вроде где-то можно найти. Яиц нет абсолютно нигде. Наш молочник перестал их привозить нам. Он написал, что яиц нет.
Но, Саша, он молочник, откуда у него яйца-то?
А он нам подвозил, ну, он подвозил помимо молока нам яйца.
Коровы?
Коровы несут, как обычно.
Специальные, большие. Вот, и...
За 50 фунтов.
И теперь, короче, когда я открываю Инстаграм, и раньше в Инстаграм, ну, в рекламе Инстаграма, там мне рекламировали всякие камеры, пленочку и всякие лакшери, то теперь мне Инстаграм рекомендует яйца. Серьезно, то есть листаешь Инстаграм, а потом такая, а хочешь купить яйца? А у нас есть яйца, а у тебя их нету. Купи яйца.
Безвольный.
Так что вот такая вот как бы сейчас ситуация. Если у вас есть яйца, то вы как бы везучий человек. И вот в той же самой кафешечке, кстати говоря, где я вот покупал кофеечек, у них были яйца. Ну, то есть, знаете, когда заходишь иногда в кафешечку, как бы такую...
И сразу спрашиваешь, яйца есть? Нет? Если нет, уходишь...
Ну да, и там типа можно еще с собой прикупить там свежеобжаренные зерна, какое-нибудь свежее овсяное молочко, и вот и там какое-нибудь суперорганические яйца. И вот у них там они были, и буквально они закончились практически мгновенно, я вот успел у них тоже прикупить. Но они вот у нас, да, последние буквально там две штуки осталось, и все.
Слышал, что в Израиле, кстати, тоже проблема с яйцами, но типа... Прям очень плохо, и они закупили в каком-то Ливане яйца и везли их на самолете и расколотили. Там типа 30 тысяч, что ли, штук, короче, все очень расстроились.
Ну вообще есть такая штука, как жидкие яйца, вы знаете? Их покупаешь?
Да, в бутылочках, да, продаешь.
Картонной коробкой, как из-под молока. Блин, они уже покоцанные там.
Ну, я в Америке отдельно желтки-белтки продаются.
Да-да-да, потом смешал, и как настоящее яйцо. Где-то, кстати говоря, в мире я даже слышал про целую подпольную индустрию поддельных яиц.
Да, это в Китае их делают. Есть видео, можно погуглить на YouTube, это выглядит очень забавно. Из какого-то полусъедобного пластика они так сворачивают их довольно хитро вручную. Будь осторожен, Саша, потому что сейчас могут активизироваться мошенники, и потом раз, и полгода ешь искусственные пластиковые яйца, не замечаешь.
Именно так. И, кстати говоря, у нас на самом деле продаются веганские яйца еще в магазинах типа Holland & Barrett. То есть есть такая штука, как веганские яйца. Они сделаны совсем не из яиц, но они выглядят как яйца. И вот, кстати говоря, там, ну что там, что-то тоже такое соевое, что-то такое. Ну, в общем, из них тоже можно сделать омлет.
Блин, это круто, потому что я как вегетарианец, но я хотел бы отказываться от яиц и от молока, и я не знал, что есть такие альтернативы.
Есть веганские яйца, есть веганский омлет.
Прикольно.
Ну
прикольно.
И веганское молоко, конечно же, тоже есть, оно во всех.
Ну, это понятно.
Вегяйца, да, не знаю, как назвать.
То есть, ну, по мясу я не скучаю, и заменители мяса мне прекрасно нравятся, и даже они особо нужны, но залить мюсли хорошим молоком я люблю.
Я хочу еще немножко вернуться к нашему карантину. В последнее время, ну, у нас довольно все-таки грустные новости в Лондоне, потому что у нас все еще, ну, не только в Лондоне, но по всей стране, в общем-то, каждый день умирает, типа, там, по 1000 человек. И, типа, последние два дня умерло всего по 800 человек каждый день. Все идет на спад, как хорошо.
Ура!
Ну, вот, слушай, я сейчас захожу на статистику, вот из, скажем так, топа 15 стран Великобритания прет прямо после США на втором месте.
К сожалению,
там, 6 тысяч человек.
У нас все очень печально. И поэтому, собственно, я начал задумываться над тем того, что, ну, как бы, типа, ну, выходить из дома каждый день, наверное, все-таки не очень хорошо. И, но, как бы, но все еще хочется там, типа, ну, как сказать, мороженки. И, как бы, что же делать? Кто же мне привезет мороженку из магазина? Конечно же, у нас есть миллион разных служб, которые тебе доставят домой все, что угодно. И я открываю Deliveroo, начинаю туда забивать, типа, ну, как ближайший там у нас магазинчик, который бы мне привез там мороженку, хрустелки на завтрак, вот это все. Все это забиваю, отправляю всем им. Они говорят, да, сейчас все будет, через полчаса привезем. Еще через 5 минут приходит сообщение, что, типа, нет, магазин отказал, потому что они, типа, очень, очень заняты. Я захожу, собственно, на сайт магазина, они там говорят, что, типа, да, мы как бы, ну, экстренная ситуация, но если вы все еще можете ходить, то приходите к нам, так сказать, ногами в наш магазин. А в обычный магазин типа Lidl, на самом деле, сейчас вообще не попасть, потому что там, ну, во-первых, там, ну, ограничение, сколько людей может быть внутри, и из-за этого снаружи у них просто гигантская очередь, она еще социально дистанцирована, поэтому она растягивается просто на километр. Я просто сдался от этой идеи, я игнорирую Lidl полностью. А потом есть еще, ну, типа, всякие еще службы доставки, типа там Uber Eats. Uber Eats полностью сразу сейчас все закрылся и вообще ничего не возит. И есть еще, у нас есть служба Ocado, которая тоже, у них там написано, что, типа, слоты прежде всего для людей, ну, для работников NHS, здравоохранения, и для людей, которые, собственно, в уязвимой ситуации, ну, которые, в общем, не могут выйти на улицу и сходить до магазина. Все, то есть для них приоритет, для всех остальных, как бы, может быть, как повезет. Поэтому, как бы, слоты теоретически есть, в общем-то, какие-то доставки, может быть, еще работают, но вам нужно забивать их минимум за неделю, если повезет. И, по-моему, даже уже появился какой-то черный рынок, где этими слотами перепродают их. Как бы, если вы, в общем и целом, относительно здоровы и можете ходить ногами, то вам нужно за едой действительно идти, в общем-то, в магазин пешком. Магазины пока еще открыты, и в них можно как-то попасть. Так что я еще периодически каждые несколько дней выхожу в магазин за мороженкой.
Понятно. У нас, собственно, я последние, наверное, пару недель я очень редко выходил из дома, наверное, два, может быть, редко три раза в неделю, ну, обычно два раза в неделю в магазин за какими-нибудь продуктами, типа молока, за которыми я, ну, то есть, которые здесь не принято заказывать домой. Один раз заказывал еду доставкой на дом. Здесь у нас есть в Берлине такой фуд-стартапчик, что ли. Это некоммерческая организация, которая помогает сирийским беженцам. Они готовят, типа, сирийскую еду. Это все стоит как-то, да, вот там, очень по-божески, и они еще бесплатно доставляют тебе. Вот полунекоммерчески, не знаю, как у них это устроено. Мы вот заказывали, и там привезли просто какую-то кучу еды за, там, типа, 10 евро и еще... подарили два апельсина и еще какой-то салатик сверху, еще что-то. И я очень немножко, ну, как бы я расстроился, что я не догадался положить в коробку доставщика немножко, как бы, на чай. Я думал, что это не принято, и во время карантина, ну, там деньги, мало ли чего, там какой-то, как их там карантинить и сколько. Ну вот, но прям, когда я увидел, сколько там, как все хорошо сделано, я прям расстроился немножко. Я нашел для себя такую штуку. Есть такие интернет-магазинчики, которые продают всякую итальянскую, такие консервы, скажем так, песто в баночках, пасту, какие-нибудь сладости, там еще что-то, там сардины в баночках. И я вот такого заказывал, и этим вот, наверное, почти месяц жили. Готовили много пасты.
Сардины из песто.
Да-да-да, готовили пасту и сардины, и там с хлебом, еще что-то, так что как-то вот. Короче, прожили более-менее. Сейчас все отменяется, я снова начну пить натуральное вино. Ах, я не прекращал.
А будет ли какое-то влияние на индустрию виноделия от этого вируса?
Слушай, вообще, на самом деле, да. И я даже не понимаю, в какую сторону. Во-первых, ну, я немножко как бы дружу с торговцами вина в Берлине, знаю лично их и все такое, и они очень плохо себя чувствуют, потому что...
Это ты про один магазин, или ты еще действительно других знаешь?
Я другие знаю, да, я много знаю. И потом проблема в том, что всегда какой-то винный магазинчик — это такой вершина айсберга, для них основной бизнес — это торговля в рестораны. И это все закрылось сразу, у них бизнес лопнулся там на 80%. К примеру, тут у нас есть Cantina San Ambreos, это такой, типа, итальянский винный бар, натуральный винный бар, и его владелец прям пишет в Инстаграме прям слезно, типа, ребята, пожалуйста, закажите, я лично привезу вино, потому что прям тяжело, короче, у нас нет работы. И он действительно сам возит лично вино. Мой приятель Митя вот заказывал, он привез ему там несколько бутылок. И они дают скидки и все такое. То есть тяжело прям будет для многих. Эдгин Баттл закрыли магазин в Берлине. Второй Rocket Wine, они как бы его закрыли, отказавшись от склада, и теперь складируют прямо в магазине, чтобы немножко сэкономить денег на складе. Короче, тяжело всем. С виноделием фиг знает, непонятно, что будет. В целом сейчас такое время, когда нет особой работы в поле, ну вот весной. И я не думаю, что к тому же там, если ты фермер, ты карантинишь как-то, ну там, если ты с семьей работаешь, обычно так бывает. Если это было бы осенью, то да, конечно, все бы, винный мир бы рухнул, потому что сбора нет. Сейчас еще такая еще штука смешная. В Германии начался сезон спаржи, шпаргель, как говорят тут. И это прям немецкая, прям любимая еда, сопоставима с русской, не знаю, не картошкой, наверное, с помидорами или огурцами. Ну, то есть прям ее очень любят, много едят, и в магазинах всегда разные виды спаржи. И сейчас она прям, она растет как бы в земле, в таких грядках здоровых, и ее прям выкапывают оттуда, и она такая беленькая внутри, как бы не сформировавшаяся. И это большой труд ее выкопать, и сейчас ее прям сезон. А рабочие обычно, ну, они из, как бы, из Прибалтики приезжали, из Молдавии, из балканских стран, а сейчас все же закрылось. И немцы такие: что ж мы делать-то, как же мы без спаржи, так кто же соберет нам эту спаржу? И Германия ввела какое-то специальное постановление и возобновила сообщение с Румынией, из Сербии, и чтобы, типа, рабочие приехали, спаржу собрали. Так что, короче, война войной, обед по расписанию, вот.
Британия чартерными рейсами из Румынии везет сборщиков клубники.
Интересно, у кого-то это поменяет сознание на тему того, что вот, мигранты приехали, работу у нас тут отняли?
Да-да-да. На тему поставок в ресторан, на самом деле, тут была очень интересная история в Британии, то, что мельницы, которые, ну, производят муку, пшеничную муку, они, по большей части, они зарабатывают тем, что они поставляют эту муку, ну, собственно, в рестораны и в разные хлебопекарни. Большими партиями, то есть большие мешки туда они поставляют. А то, что в магазинах мы покупаем вот этими, ну, там, типа, по килограмму, по два, это у них, типа, там, 5-10% от всего их оборота. Соответственно, сейчас все рестораны, все хлебопекарни закрылись. Но, с другой стороны, люди начали печь очень много дома. То есть, вроде бы, как бы, спрос остался на том же уровне, но у них не было возможности поставлять в маленькой упаковке муку на полки магазинов. Им пришлось перебрасывать все свои мощности, там работать 24 часа в сутки, чтобы просто переупаковывать вот эту вот муку из огромных вот этих мешков в маленькие пакеты, чтобы можно было продать, ну, обычным людям в обычном магазине.
Проблема, типа, не знаю, проблема первого мира. The humans of late capitalism. Есть такой мем в интернете.
Ну, то есть
вот,
еда есть, она просто не распределена равномерно.
Она просто большая. Что же делать-то? Артура, чем ты, как вот ты на карантине занимаешься? Чуть не сказал, загибаешься. Занимаешься. Как ты проводишь дни?
Да, я хотел последнее рассказать про то, как другие живут. Значит, у нас же распределенная команда. Поэтому это интересно, в общем, несколько человек, у нас типа двое более-менее из России, один из Украины, один из Нигерии, один из Алжира, один из Шотландии, один из Америки, Голландия и Германия. Вот, так что мы, ну, это действительно прикольно, что как бы отовсюду понемногу, но и в ковчег собрался, и нас там всего условно 10. Больше всех пострадал Абдел из Алжира, он все время больше всех страдает, уже просто хочется...
Он же больше тебя?
Вытащить, да, я думал, что это невозможно, но оказывается, что да. Год назад он перевез, он живет с мамой, у них умер папа. Год назад он перевез маму в другой район, и он просто это объяснил так, casually, что в том районе, где они жили до этого, у них очень много битв на мечах происходило, поэтому мама очень как бы напрягалась из-за этого, что под окном люди, значит, на мечах дерутся, причем не в шутку. И он такой решил, что на другой район переехать получше, так сказать. То есть, когда вы там в Берлине район получше ищете или в Нью-Йорке, вспоминайте Абдел. У них в доме обнаружился человек с коронавирусом, его забрали в больницу, и пришла полиция, оцепила дом и сказала, 14 дней из дома никто больше не выходит. Идите как бы все вот. И мы как бы поможем, если вы там голодаете, мы что-нибудь придумаем. Но доставка продуктов работает. Вот. Абдел сказал, ну, я как бы не дурак, я закупился кока-колой и рисом еще месяц назад, так что у меня все нормально.
Притворить одно в другом.
Как бы мама переживает, а я фигачу дальше, все хорошо. У них же в Алжире, он пишет примерно раз в год, там, в июне, в мае, что, ребят, меня, скорее всего, завтра не будет, я не буду работать, потому что у нас школьные экзамены в стране. И у нас отключают интернет, просто, ну, вырубают в стране интернет, и его нет, поэтому...
То есть там вот. Рубильник где-то на уровне страны.
Да, не, ну как бы России есть вообще чему поучиться. У них отличный как бы пример для следования Алжир. Вот можно все взять оттуда и отключать интернет, можно там все. Вот, ну, в общем, да, ну, нормально все, он в карантине сидит, но... А, еще ребята ему посылали дважды. Они смогли же, у нас двое, один из Нигерии, парень, второй из Алжира. И у нас большое страдание такое, что все собираются раз в год примерно на митап где-нибудь в Европе. А двое ребят из Африки не могут приехать, потому что им, значит, очень гуманно. Европа и Шенген не дают виз, потому что такой большой процент невозвращения из Африки, из этих стран, что Европа такая думает, дойдите вы. Ну, то есть для нас, для белых людей, если вы не понимаете, что такое привилегия, как бы вы, ну, мы думаем, что такое до карантина, что такое поехать во Францию или в Италию. Ну, пошел, визу получил, поехал. Для людей, значит, этих стран... Это целая лотерея. Дадут тебе эту визу или не дадут, 95% отказов. Вот так бывает. Не только Америка визы не дает, или Британия. Просто не можешь в Италию, там, в Грецию съездить. И у нас, значит, такая проблема, как их туда привезти все время была.
А как там в Нигерии карантин?
Я не спрашивал подробно у коллеги из Нигерии. Он периодически твитит то же самое, что меня волновало в России, что типа кажется, что все у нас слишком хорошо. Ты такой смотришь на статистику «Медузы». В Америке столько-то тысяч заболевших, значит, в Германии столько-то, в России 50. И все, все хорошо, все хорошо. Я не знаю, до нас действительно так поздно дошло, или до нас логически так поздно дошло, и мы стали тестировать просто очень поздно. Я как-то склоняюсь ко второй истории. То есть я еще месяц назад просил там маму и деда перестать ходить в университет, потому что мама преподаватель. И я такой, блин, ты как бы посмотри новости не на Первом канале, пожалуйста, вот тебе ссылка, там можно, если остаться дома. Он такой, ну а как я останусь, если у нас работа, у нас никто ничего, я же не могу, меня же уволят. Я говорю, дал такой совет, скажи, что ты виделась с итальянцем недавно. Вот человек, значит, через Италию приехал и уехал.
Ну, в целом, да, я согласен с Артуром. Тут действительно есть прямая корреляция. Чем больше тестов, тем больше зараженных. Яркий пример вот этого всего – это Япония, которая долго считалась прям чуть ли не эталоном. Все говорили, мол, смотрите на Японию, там все ходят в масках с рождения просто. Человек рождается, не сразу масочку натягивает, и все. И он кланяется и идет наработать в офис. И там, мол, типа, смотрите, у них количество заболевших падает и все такое. А оказалось, что они, типа, там они мухлюют цифрами очень сильно, еще сильнее даже, чем, не знаю... Блин, я хотел сказать, чем в России, но я не знаю, мухлюют или нет, но прям есть какое-то недоверие обычно к российским цифрам. По слухам, они манипулировали цифрами, надеясь провести Олимпиаду в этом году, надеясь, что все как-то само заглохнет. А сейчас оказалось, что у них прям значительное число зараженных, тестов делается просто какое-то крохотное количество, их там за все время сделали 50 тысяч, при том, что типа в Германии сделали за все время больше миллиона уже. Короче, там прям скрытая эпидемия очень серьезная, и про это типа, никто ничего не знает. И сегодня объявили о чрезвычайной ситуации по всей стране, в Японии. Вот, это к тому, что типа больше тестов, больше зараженных. Вот в России стали много тестов делать. И
да.
Прям поросли цифры. Как в США тоже, вот их сразу там, по 30 тысяч в день. Но это хороший, это, на самом деле, показатель, то, что страна адекватно оценивает ситуацию внутри себя.
Да, но США — это хороший показатель того, как можно просрать все полимеры. Это просто удивительно. Типа, да, в стране самая дорогая в мире медицина, но раньше вообще-то туда ездили всякие... Как была фамилия человека, который все-таки не пережил, но очень боролся, транспортный чувак Буслов?
Антон Буслов, да.
Да, ну то есть он не где-нибудь лечился, и даже не в Германии, не в Израиле, а в Штатах собирал деньги. Потому что всякое экспериментальное лечение рака, все передовое обычно шло оттуда. И это удивительно, что вот в таких базовых вещах... Меня за 3 года жизни там очень напрягала медицинская система, но я всегда, по крайней мере, думал, что она очень крутая, тебя всегда спасут и тебе помогут в лучшем мире, но, в лучшем виде, но ты разоришься окончательно в процессе. Если твое лечение возьмутся вообще, потому что если ты не гражданин, как бы, то ну, и нелегальный резидент, то, конечно, тебя может больница вообще не взять. Если это не emergency случай, тебя не на скорой привезли, а ты сам пришел. Но что сейчас происходит, я не знаю. Меня это просто поразило. Как они вышли на первое место в мире, то есть либо в Америке так много людей туда ездит, и она такой магнит для всех, и просто все успели туда приехать и все, что можно принести. Либо то, что ты очень часто слышишь и в программе там Last Week Tonight у Оливера, и вообще логически можно до этой идеи дойти, что люди боятся лишний раз сталкиваться с медициной, потому что это не просто, как мы привыкли в России, что это там очереди и колхоз, и лучше я дома посижу, а что это тебя просто разорит, если ты пойдешь с кашлем и попробуешь потестироваться. То есть просто настолько это все было запущено, настолько люди не тестировались. Тут провалились все системы, которые в Америке обычно работают, потому что, да, значит, система в жопе, и с медициной все не весело, и страховка не у всех, но у них есть Planned Parenthood, который, если ты легал, нелегал, неважно кто, бесплатно, значит, любая женщина может прийти туда и сделать аборт, получить консультацию по контрацепции, получить, ну, все современные способы контрацепции, вот там колец, спирали, не знаю, всего, что есть, это все тебе Planned Parenthood может оплатить бесплатно. Я не знаю, где еще такие программы есть. Это не государство в Америке придумало. Государство в виде особенно сегодняшнего сумасшедшего государства с ними более-менее борется. В Америке очень много частных инициатив, которые закрывают все дыры, которых нет, которые на государственном уровне не реализованы. Почему просрали эту ситуацию, я понять не могу, честно говоря.
Ну, частные инициативы не могут из ниоткуда взять тесты, согласись.
Да.
А без тестов ты как бы ничего не можешь сделать. А лекарства как бы нету. Ну, вентиляторы сейчас вроде бы как бы Тесла производит, да?
Причем я видел, что там прям толкаются локтями какой-то чувак из какого-то Министерства здравоохранения Калифорнии с Илоном Маском, они срутся в Твиттере. Чувак этот говорит, я не видел ни одного вентилятора от Илона Маска. Илон Маск говорит, вот платежка, вот таможня, вот декларация, вот почтовые трекинги, все отправлено. Он такой, где они? Что про, где вентиляция?
Даже Россия подвезла там уже вентиляторов, так что.
Да, ну у нас просто избыток был в России, особенно в провинции. Я разговаривал просто со своими родственниками, которые работают в медицине, еще месяц назад. Мне было сказано, в Белгороде вентиляторов нет вообще физически, вообще в природе нету их.
На этом фоне еще забавная новость, что состоятельные россияне покупают эти вентиляторы просто домой, ну, на всякий случай, чтобы были, потому что их там, их цена 1-2 миллиона долларов, ну, в зависимости от модели. Я, кстати, немножко почитал про них, интересно, есть вообще 4 стадии вот помощи при пневмонии, при коронавирусе, и это как бы то, что называется там интенсивная терапия. Самый первый, когда на человеку просто надевают такую масочку на лицо с дырками, и в нее подают кислород под небольшим давлением, и человек, как бы вдыхая с обычным воздухом кислород, ему легче дышать.
Вот это то, что было с нашим премьер-министром Борисом Джонсоном.
Да, совершенно верно. Есть вторая стадия, когда уже маска закрытая, и воздух туда подается под давлением, то есть как бы смешанный с кислородом. То есть как бы машина как бы помогает тебе дышать, но ты все равно дышишь еще сам. Есть третья стадия, вот это тот самый ИВЛ, искусственная вентиляция легких, когда человеку прям вводят в трахею трубку, либо даже бывает ее прорезают вот здесь в горле и вставляют туда, когда человек уже не может дышать сам, это супер травматично, и вот это уже почти как бы ты одно сказать, как бы привыкаешь к земле, так скажем, когда он на тебя надет. Причем самое страшное, не знаю, тяжелое, что человек, у него какой-то встроенный механизм борьбы с инородным предметом в горле. И людей нужно сидеть, как бы, ну, накачивать обезболивающим, снотворным, чтобы человек не вытащил трубку, потому что он машинально пытается это сделать.
Ну, кто делал гастроскопию, может это понять.
Ну, короче, когда врач делал тебе гастроскопию и попал в легкое случайно, и ты посмотрел, что там у тебя. Ну вот, а есть еще четвертая стадия, прям супер редкая, когда кровь насыщают кислородом как бы вне тела, ее просто через специальную машину мембраны как бы пропускают кровь через эту машину, и она наполняет ее кислородом. Ты как бы тебе не нужно дышать, но ты дышишь таким образом. И таких машин прям единицы во всем мире, это прям да, очень тяжелый случай. Ну, я к тому, что типа, когда говорят, что человек попал там в реанимацию или попал на искусственную вентиляцию легких, это может быть, что он просто чуть-чуть поддышивает кислородом, и в принципе ему еще более-менее ок.
Да, но то, что я писал второе, вот когда тебе внутрь засовывают эту хрень, это то, что надо людям представлять, когда они думают, что фиг с ним, давайте пойдем устроим вечеринку обнимания на 400 человек в Петербурге, как еще недавно было. Не шутки шутятся, и если... Во-первых, раньше, еще несколько недель назад говорилось, что возрасту, условно скажем, средних 30-летних, к которым относимся там мы и слушатели подкаста более-менее, это все не угрожает. И типа речь идет про 60-70 и плюс хронические какие-то заболевания, и нам главное спасти этих людей. Во-первых, я видел много информации на тему того, что вирус мутирует и вообще все меняется, и молодые люди тоже попадают туда, это не все легко переживают. А во-вторых, ну как бы неважно, сколько людям лет, никого не хочется добровольно подвергать вот этому вот трубке в легких и все вот это. И даже после этого, что очень неприятно и похоже на некоторые пытки, неизвестно, выживет человек или нет. И да, смертность большая. И, конечно, она не от самого вируса. Это не вирус всех убил. Ну, у людей организм не у всех выдерживает. Если я правильно понимаю, я тут совершенно не медик и все такое, но из того, что я слышу и читаю, речь о том, что у многих людей просто есть свои заболевания, с которыми бы они... Ну, или там осложнения, с которыми они прожили спокойно до конца всю жизнь, все было бы окей. 100%.
Типа...
Но эта хрень просто все эскалирует, и ты, эти заболевания, с которыми ты жил нормально, они перерастают в непереносимые, просто их убивают.
И очень обидно, на самом деле, слышать, когда в России педалируется тема, что все умершие были с хроническими заболеваниями. Камон, у человека хроническое заболевание – диабет. Он может прожить до 90 лет да. С этим диабетом. Это как будто бы, не знаю, разбился самолет, и мы такие, знаете, а там было 35 человек с хроническими заболеваниями на борту.
Да.
И все такие, блин, ну ладно. Ладно тогда. Ну,
все не от самолета умерли, а от хронических заболеваний, да.
Вот, еще пятиминутка буквально, заканчивая тему ИВЛ. Я читал статью, почему в том числе низкая смертность в Германии, прям очень низкая, по сравнению с Италией, там типа, почти в 10 раз у нас меньше число умерших. При том, что, собственно, в Италии сильное здравоохранение, у них ИВЛ есть, их какой-то момент перестало хватать, но в целом там, типа, не катастрофа с ними была. А оказалось, что в Германии очень сильный институт медсестер, потому что для аппарата ИВЛ, когда человека на него сажают, и он на нем находится там 2 недели, после должна быть длительная процедура вывода человека на самостоятельное дыхание, потому что человек буквально разучивается дышать на этом аппарате. И в Германии, и вот этим занимаются медсестры профессиональные. И в Италии их прям катастрофически не хватало, а в Германии их много. И поэтому Германия, типа, выводит человека спокойно, а в Италии отключают человека, и многие умирали прямо на следующую ночь. Ну, потому что типа, ночью нет медсестер, все отдыхают, а человек плохо, он не может дышать и умирает, к сожалению. Вот такие пироги. Короче, если вы оказались на аппарате ЮВЛ, скажите медсестре, чтобы никуда не уходило.
Я немножко еще расскажу про, ну, собственно, ситуацию, ну, в госпиталях. Возможно, это не во всей Британии, возможно, только в Лондоне. Но в Лондоне, как бы, мне довольно легко верится, как бы, в эту ситуацию. А то, что... Ну, у нас официальный, как бы, гайдлайнс, то, что если ты, ну, заболел коронавирусом, у тебя симптомы, все совпадают, никуда не звони, сиди дома, если совсем не начнешь помирать. Когда начнешь помирать, ну, совсем уже тебе плохо, тогда звони, может быть, тебя заберут в больницу. И это, собственно, к сожалению, действительно такая ситуация, то есть больницы переполнены, поэтому тебя забирают в больницу только когда ты уже совсем помираешь, тебя привезут в больницу, и, может быть, тебя как-то попытаются оживить. Но так как там все-таки уже гигантская очередь и все переполнено, то шанс, что ты вообще попадешь на вентилятор, он на самом деле не очень большой. И в Италии, по-моему, была такая же ситуация, там, собственно, они выбирали, собственно, людей, которые, кого подключить к вентилятору в зависимости от того уже, есть ли у тебя какие-то хронические заболевания, сколько тебе лет, вот это все. Даже если, как бы, тебе нужен вентилятор, не факт, что ты его получишь. Даже если ты его получишь, скорее всего, тебя с него, тебя подключат туда, потом тебя отключат, ну, потому что уже, ну, раньше, чем это нужно, потому что нужен уже следующий человек.
Продлевать Чем? Будете? И вы такой, да, типа, да, пожалуйста, еще.
И это тоже, кстати говоря, причина такой высокой смертности, потому что подключить человека, типа, на пару часов к вентилятору абсолютно бесполезно, потому что, как бы, и что это даст?
Представьте, сейчас в России закупят 25 тысяч вентиляторов, но это обычные вентиляторы. Такие, блин, все говорили, вентиляторы нужно покупать, ну, чтобы помогать. Ну, это не те вентиляторы, покупай другие.
Или просто воздушный шарик и качать сам себя. А еще есть такой момент тоже, как бы, не сильно афишируется, но как бы из-за того, что переполнены все больницы, соответственно, все остальные, как бы, операции, помощь, они все, в общем-то, деприоритизированы. В частности, например, как бы химиотерапия для раковых больных, она вся перенесена либо отменена. Если у тебя там, не знаю, нужна какая-то, не знаю, не очень срочная операция, но ты от каких-то хронических вещей ты страдаешь, это тоже все отменено. И даже люди, которые, я не знаю, вот тут типа пример, типа человек попал в аварию, ну и типа сидел дома без обезболивающих, потом уже кое-как добрался до больницы и там типа умер через 2 часа. Такие, то есть очень такие трешовые ситуации, которые вроде не должны происходить типа в столице мира, но они происходят именно из-за того, что как бы система перегружена и как бы ничего не поделать. Еще очень интересный момент, то что... Типа, ну, в Америке, да, там, типа, частное здравоохранение стоит кучу денег. У нас, в принципе, тоже, ну, в Лондоне есть система частного здравоохранения, есть частные больницы, есть частные какие-то страховки. Частные страховки, они, на самом деле, они особо, даже если какие-то такие дорогие, они, в общем-то, тебя... То есть они помогают, так сказать, в общем и целом, но больницы тебя повезут все равно в общую. А частные больницы, они вроде бы как бы где-то есть, но даже наш премьер-министр, он, в общем-то, лежал, ну, в обычной больнице, то есть не была какая-то элитная больница, была просто больница, ну, в центре города, да. И даже какие-то вот такие частные клиники, они тоже все, в общем-то, сейчас как бы работают, то есть они, ну, даже если у тебя есть очень много денег, ты не получишь какого-то специального обслуживания прямо сейчас в Лондоне. Ты тоже получишь то же самое обслуживание, как и все остальные.
Ну, в общем, как и в мире должно, как и мир должен быть устроен примерно. Но я в этот момент, у меня, конечно, очень просыпается жутко агрессивный левый человек с левыми взглядами. Меня это просто выворачивает, что значит в мире, где мы приоритизируем всякое лакшери, Бентли, дорогое вино, дорогое жилье, бренды и все вот это, у нас, значит, медицина продолжает выглядеть вот так, даже в Европе. Даже в развитых странах, даже в супербогатой Америке, то есть можно усраться просто дорогими домами, машинами, стартапами, которые получили миллиардное финансирование для того, чтобы заказывать собачий корм нажатием одной кнопки. У нас не хватает вентиляторов для людей, которые сегодня умирают, и они умирают пачками. Как мы вообще пришли к этому миру? Извините, я тут вино пью, поэтому. Но в целом, честно говоря, я не понимаю.
А еще у нас закрыты все дантисты. Если у вас болит зуб, вам не повезло.
У нас, кстати, у меня тоже случилось вот буквально, ну, когда начался карантин, у меня случилось воспаление в там, предкостной ткани в челюсти, и у меня пухло лицо, я побежал в стоматологию, а тут как бы все такие уже, мол, собираются, мол, давайте дома сидеть. И мне выписали антибиотики, назначили прием к специальному врачу, который занимается вот, типа там воспалениями в челюсти. И я пришел к нему, и он такой говорит, он такой похож на, не знаю, такого рэпера, не знаю, американского из фильмов. Потому что он сам из Португалии, он такой «Hello, my friend! Hey, how are you?»
Лучится солнцем.
«You're Russian!» Типа, у меня жена русская. «Борщ!»
«Борщ!»
«Владивосток!» «Пельмени!» Ну, короче, я не знаю, а я такой, у меня опухло лицо, я смотрю на него, чем он пляшет передо мной. Вот, он говорит, коронавирус, это шляпа, это вообще все. Я не понимаю, почему моя любимая кофейня закрылась. Я, короче, хрень это все. Такой, чувак, вот, попей антибиотики, через неделю увидимся с тобой, приходи на осмотр. Ну, я пью антибиотики, мне звонят стоматологи, говорят, слушайте, мы закрыты, сорян, отменяем ваш прием, переносим на конец мая, потому что, извините, мы не можем. Ну, короче, чувак доплясал, я не знаю, что он сейчас делает, но, может, есть пельмени с борщом.
Погоди, ты-то в порядке, Сергей?
Я попил курс антибиотиков, мне, в принципе, полегче, ну, типа, на 90% стало лучше, но, конечно, там нужна операция стоматологическая, к сожалению, но вот, я не знаю, как... Все это разморозится, и меня тоже, наверное, это разморозит.
А вот 100 лет назад в Лондоне ты мог прийти в любой барбершоп, и он бы
тебя... И умереть там,
не,
да?
Только... не только бы подстриг и побрил, но еще бы вырвал зуб.
Теми же самыми инструментами,
скорее
мне кажется.
Скорее всего, да. И пустил бы кровь еще.
Тоже неплохо.
Дурную кровь считалось очень полезно пускать.
Ясно. Окей.
На этой теме, кстати говоря, я начал тут читать книжку под названием что-то там «История, всемирная история вирусов». Что такое сейчас?
Да, они, короче, хоть как-то подготовился, так скажем.
Вы не читали ничего? Чего почитать про вирусы?
Я вообще не спец.
Okay. Ну, у Сережи рассылка есть, и он последние пару выпусков, он делает типа дайджесты всех интересных статей зарубежных и всяких разных про это все, и вот это можно прочитать, например, там есть ссылки.
Спасибо, подписывайтесь на мою Patreon-рассылку за $1 в месяц.
Ну, я думаю, он устанет, как бы, и пока. Ну да, пару последних выпусков, в смысле, про это. Рассылка интересна сама по себе, я к тому, что...
Вот, книжка, которую я начал читать, называется «Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов» от Сони Шах. И она довольно... Ну, я не скажу, что она прям так про все вирусы. Она, на самом деле, очень сильно концентрируется на холере. Вы что-нибудь знаете про холеру?
Ну, вроде, типа, очень... Как-то смертельно все было, да?
Только в ругательном смысле, я знаю.
Только в ругательном смысле. Так вот, короче,
типа холера самом... сраная или что?
Да. То есть холера — это такая штука, которая, на самом деле, очень, очень неприятная. То есть у тебя там, типа, кровавый понос и смерть в течение, там, пары часов. Но самое интересное, что как бы... То есть это происходило все, типа, в 1700-80-х годах. Происходило во всех городах, включая Париж, включая Лондон, включая Нью-Йорк. Причем все это, что интересно, благодаря... английским колониалистам в Индии. То есть все это на самом деле... То есть это микробактерия, которая живет на микрокрабике, которая живет типа там на дне океана в конкретном там устье, там в Бенгальском заливе. Вот. И вот это вот все оттуда, собственно, благополучно перекочевало в Европу, потом в Лондон. И в Лондоне все это было очень печально. Ну, везде это было печально, не только в Лондоне. Но они пытались, собственно, лечить холеру. И они считали, что в то время, как бы это было очень, очень интересно почитать, в частности, с антропологической точки зрения, как вообще медицина развивалась. И в 1800-х годах медицина была, на самом деле, в очень плачевном состоянии, даже в таких больших городах, как Лондон. Несмотря на то, что, как бы, ты мог прийти в любой барбершоп, тебе могли пустить дурную кровь. Вот. Ну, в общем, в то время они ничего не знали про вирусы, ничего не знали про бактерии, но они знали, что если дурно пахнет и миазмы, то нужно этот запах разогнать, и тогда все будет хорошо. А еще нужно сходить покаяться. Обязательно нужно покаяться. Вот. И они, соответственно, как бы все ходили со своими, там, окутывали себя облаком дыма и пытались разгонять миазмы. Потому что в 1800-х годах, прямо скажем, в Лондоне воняло. И они таким образом пытались бороться с холерой. Это, конечно же, ни капли не помогало, потому что холера к запахам не имела никакого отношения. Она, собственно, ну как, ну, бактериальный вирус. До тех пор, пока кто-то не начал, собственно, проводить исследования в плане того, что вот эти вот люди, которые здесь заболели в этом районе, они все брали воду из вот этого источника. Как интересно, возможно... Холера передается через воду, грязную воду. И грязная вода, на самом деле, была, собственно, главным источником, ну, вот этого всего. во всех городах, в Нью-Йорке там была такая очень большая драма. Если вы когда-нибудь копнете историю JP Morgan Chase банка, вы узнаете очень много интересного, откуда они заработали свои первые деньги в Нью-Йорке. Очень нечистоплотными способами. Вот. И самое интересное, что как бы в какой-то момент в Лондоне появился человек, который нашел способ лечить холеру. Ну, собственно, а лечить холеру, ну, на самом деле, не так сложно. Ну, то есть у человека наступает очень быстрое обезвоживание, и ему нужно просто как бы, ну, как бы поить соленой водой, чтобы восстанавливать, собственно, у него уровень воды в организме. И потихонечку это все вымывается, и, собственно, он выздоравливает, и дальше как бы с ним все ок. И вот этот доктор, он все как бы, он протестировал все это на там, заключенных одной из тюрем в Лондоне, им типа стало получше, но потом, конечно же, на него обрушился целый как бы мировой совет других докторов, сказали, что эти люди, которым стало лучше, они вообще даже не болели холерой, и все, что ты говоришь, это полная фигня, потому что солить людей — это полная чушь, солить можно только в облу. И, короче, они отказались от этой идеи, и они продолжали лечить людей, как бы, собственно, опуская им дурную кровь. Опускать дурную кровь человеку, у которого полное обезвоживание, на самом деле, только он умирал от этого гораздо быстрее. И это безумие продолжалось очень долго, и только в 1900-х годах это как-то уже пришли к каким-то доказательной медицине, вот это все. Ладно, Артур, я надеюсь, что тебя все-таки выпустят из карантина, чтобы ты вернулся к нам в Лондон. Лучший город на Земле. После Нью-Йорка, я так понимаю. Но не сейчас. Сейчас, я думаю, все-таки, да.
Да.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на наш Patreon, где прямо сейчас все открыто, ну, на время, пока карантин еще происходит. Оставляйте нам комментарии, лайки и рассказывайте об иммигранткасте своим друзьям, чтобы они тоже на нас подписывались. Все линки в описании подкаста. И спасибо Артуру за то, что он с нами пообщался.
Артур, спасибо.
Спасибо.
В целом, я, конечно, не специалист в этом всем, но кажется, что яйца, как, типа, неоплодотворенные яйцеклетки, ну, это, типа, не травматично. Из них все равно кто не вытопится.
Да, но это уже, это очень далекая философская тема. Да, поэтому я, в общем-то, и ем яйца и молоко, потому что я, типа, не хочу никого убивать, а то, что я забрал у курицы яйцо и подоил корову, это, типа, не убийство. Но дальше, если идти, во-первых, кого-то кто-то считает, что это плохо для здоровья, или у кого-то, значит, аллергия, или еще что-то, а морально эта тема, можно ее копать очень бесконечно, долго. Потому что, ну, теоретически из яиц могут все-таки вылупиться кто-то, и вообще ты вмешиваешься, типа, в жизнь животных. По-хорошему их надо оставить в покое. Тут придут всякие люди, которые тебе скажут, что если бы мы не ели мясо, то свиней вообще бы не было, потому что бы никто не выращивал. И мы так будем тут бесконечно, значит, срач этот устроим.
Но давайте в целом, не будем.
Вот, в целом, да, как бы это такая дебатируемая тема. Я как много лет вегетарианец, то есть я мясо не ем, рыбу не ем, но яйца и молоко я потребляю. Но в идеальном мире я бы хотел от них отказаться, но я не готов упороться и не есть всю выпечку.
Это называется, по-моему, в Твиттере «Прекрасная Россия будущего». Это вот типа такой избыточный мир, когда вот он наступит.
Ну, он, да, окей. Он у меня всегда в голове. Как бы я все люблю. Я сначала пытаюсь как представить себе картину, как бы это было в идеальном вакууме, а потом я на это накладываю фильтр реальности. Потому что если всегда исходить из того, что уже дано и что есть в реальности, то ну, нельзя как бы по-новому на все посмотреть. То есть, если мы вспомним iPhone, то как бы до iPhone все смартфоны были с физической клавиатурой, и как бы, ну, никто не представлял себе, что вообще ее можно убрать, потому
неправда.
Что, естественно, экран...
Неправда. Ну, я работал в Nokia. Окей. У нас так, были телефоны с клавиатурой.
Они были со стилусом, скажи мне?
Саша, Nokia — это что-то очень старое такое, да, там, до революции.
До революции, да, когда еще. Дедушкин телефон. А, нет, у нас были прототипы, не только прототипы, у нас был настоящий, собственно, один продукт, как полностью тачскрин, да, без... Ну, там кнопки буквально две, типа, по краям, и, ну, да, стилус, да.
Ну вот, а как бы стилус это многих останавливало, и все равно BlackBerry выигрывал, потому что так удобнее печатать. И как бы все считали, то есть, ну, была какая-то условная аксиома, что по-другому нельзя. И если бы, как бы, условно, там не Джобс, Айв и кто там еще придумывал это, они бы не сказали, а давайте подумаем про идеальный мир и выкинем все, что было до этого, и попробуем пофантазировать, то ничего, ну, такого бы не получилось. Поэтому я люблю часто этот фильтр применять. А многих это очень раздражает, потому что, блин, ну, мы же не в идеальном мире живем, что ты несешь всякий бред.